Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто там самые актуальные события недели, а мы обсуждаем такие события, которые оказали значительное влияние на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
От каждого по способностям, каждому по потребностям. Испанское правительство приняло решение, насколько я понимаю, начиная с сегодняшнего дня, выплачивать зарплату гражданина, правда, не всем, а самым малоимущим жителям страны. Выплаты составят 492 евро в месяц, там, плюс еще за каждого члена семьи, сколько полагается, но не больше, чем 1015 евро на всю семью. Ну что, человечество пришло к тому, что решение всех проблем — это коммунизм?
И да, и нет. На самом деле, с одной стороны, это гуманно, особенно на фоне эпидемии, ковид, проблем экономических. Хотя законопроект обсуждался и раньше, он выдвинут, кстати, партией Podemos, что переводится «мы можем», и мало связан с тем, что экономика переживает свои не лучшие годы, именно сейчас, месяцы. С другой стороны, такое решение, такой законопроект уже был принят в 1986 году, похожий. Он касался работников сельского хозяйства. И знаете, мне кажется, какие-то проблемы, связанные с этим законопроектом, все-таки возникнуть могут. Не очень хорошие проблемы. Связаны они с тем, что у людей будет меньше мотивации работать. Ну вот, хороший пример – это сельхозиндустрия в наши дни после эпидемии. Вы знаете, что въезд в Испанию был закрыт, вот недавно открыли 21 числа, и сезонные работники не могли приехать собирать урожай. Например, урожай черешни не был собран в нужном объеме. И, например, в другой индустрии, в овцеводстве, также не хватает рабочих рук. Есть такой поселок Кастуэра в провинции Бадахос, и там люди занимаются овцеводством. В поселке около 6 тысяч жителей, и ровно треть занимаются, вот, считаются сельхозрабочими и живут, кстати, на это пособие, которое введено было в 1986 году. В окружающих поселках не хватает, в хозяйствах, в сельхозхозяйствах не хватает рабочих рук. Но жители поселка Кастуэра, которые на треть живут на пособие, введенное в 86 году, не спешат ездить в соседние поселки, деревни и помогать стричь овец, в общем, заниматься овцеводством. Приходится звать румын, заезжих французов. То есть пособие не мотивирует людей заниматься трудом, они имеют, ну, чуть меньше, может быть, и смысл ехать куда-то на работу вдали от дома или даже близко к дому, если можно, ничего не делая, получать. А для Испании, я думаю, эта проблема будет актуальной, ну, по ряду причин. Еще одна проблема – это проблема того, что все-таки не все подпадают под эти пособия. Некоторые слои населения, нуждающиеся в этих пособиях, по каким-то причинам могут не попасть. Ну, такая несправедливость. Но это всегда бывает. Мне кажется, все-таки это популизм. Большей частью этот законопроект поможет населению сейчас в эпоху коронавируса избежать каких-то экономических проблем, но долгосрочное влияние у него и позитивное, и негативное.
Но есть ведь мнение, что Universal Basic Income, или зарплата гражданина, или как это все ни называй, иными словами, деньги, которые государство выплачивает просто так, это вообще не, это как бы решение будущего, что это решение проблем автоматизации, роботизации, и что на это надо делать ставку.
Да, если безработица низкая, если в стране, ну, безработица такая, как, допустим, в Дании до коронавируса, или в Великобритании исторически там 3-4% уровень безработицы, но в такой стране, как Испания, где исторически высокая ставка, уровень безработицы, я думаю, это не то решение, которое нужно именно сейчас принимать.
Как бы вы ни зарабатывали деньги, через пособие, через зарплату, может быть, через дивиденды, вложить вы их сможете с помощью онлайн-брокера. С помощью онлайн-брокера Admiral Markets, спонсора нашего подкаста. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF. Какую бы классную стратегию вы ни придумали, чтобы обыграть всех на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets – 19 лет надежности. Температура минус 38. Компания Nike в очередной раз просто сделала это и отчиталась за свой квартал. Насколько я понимаю, у нее это формально четвертый квартал, в реальности это, наверное, первый. Да? И результаты такие. Убыток 790 миллионов долларов, оборот упал на 38%. Adidas может пить шампанское?
Ну, я не думаю, что Adidas ситуация лучше. Я бы даже сказал, Nike в этой ситуации выглядит как не самым худшим образом. Но я сейчас объясню, почему. Ну, по поводу ожиданий. Аналитики ожидали, что прибыль будет у Nike все-таки 7 центов на акцию. И эти ожидания, вероятно, были связаны с тем, что Nike уже имеет опыт, да, управления такими кризисами в Азии, и вот даже текущий COVID-19 уже в январе, в феврале достиг азиатских потребителей. И, в общем-то, Nike знает, как регулировать негативное влияние, но это, правда, не помогло. Убыток оказался 51 цент на акцию. Но с другой стороны, каждая третья пара кроссовок Nike продается онлайн. Я не знаю, так много ритейлеров такого уровня, производителей даже такого уровня, и спортивной одежды, и просто одежды любой, которые бы продавали каждый третий свой товар в онлайн-магазине. У Nike эта цифра уже 30%, и они собираются довести ее до 50%. Ну, Nike у нас ассоциируется вот с какими-то спонсорством на Олимпиаде, с каких-то чемпионатах, магазины с этим вот логотипом простым и интересным. Я не знал, был даже удивлен, что у Nike 30% продукции реализуется через онлайн. Понятно, что сейчас эти цифры и должны были быть высокими, но вообще-то Nike давно работает над этим. Так называемая дигитализация у них, программа по переводу продаж онлайн давно уже действует. Онлайн-продажи выросли на 75% в этом квартале. Тоже хорошая цифра. Так что, мне кажется, кризис послужил каким-то толчком для компании Nike перевести все онлайн, и они в этом направлении уже давно двигались, у них успехи были, и выгоду они из этого могут взять, да, неплохую. Что касается акций, то на After Hours, на постмаркете акции упали на 4%, потом, правда, откатили. Мне кажется, это неплохой повод купить. Правда, сейчас еще вторая волна, опасения по поводу карантинов. В общем, все снова может повториться. Но в любом случае Nike при цене чуть ниже $100 все еще выглядит интересным, может побить новый максимум. Да, он близок к историческим рекордам. $105 примерно был максимум исторический и постковидовский. И вот после они достигли, в июне буквально было 105, снова пытались штурмовать. Отчет помешал, но мне кажется, при небольшом откате неплохое время покупать. Долгов у компании особо нет, дивиденды, правда, не платят. Маржа, рентабельность с каждой пары кроссовок они забирают себе 10-11%, и это тоже нормальная рентабельность для данной индустрии. Немножко переоцененная бумага, 37-38 P/E ratio. Ну вот поэтому и говорю, небольшая коррекция сбила бы эти цифры, ну хотя бы до 30, и там уже можно брать. Я верю в Nike, мне кажется, вполне себе эффективная компания, хорошо управляющая своим бизнесом, и ожидаю, что в следующие несколько лет компания может даже удвоиться.
Вы их долг вообще видели? Пришла новость о том, что гиганты, вообще гиганты в принципе, да, то есть авиакомпании, увеличили свой долг совокупный, то есть там несколько ведущих авиакомпаний было взято, до 10 миллиардов долларов. В этом, я так понимаю, ничего особенного нет, как бы коронакризис на дворе, запрет на путешествия и прочее. У меня даже скорее возникает вопрос, не слишком ли это мало, достаточно ли этого будет, чтобы авиакомпании выжили?
Никто не скажет, будет ли это достаточно. Да, долг у них огромный, и они выпустили облигации. Ставки, кстати, разные, при том, что гособлигации имеют практически нулевые ставки, очень низкие ставки. Например, компания American Airlines, их долг котируется почти под 12%. Они выпустили облигации с купоном 1,75. Ну, я бы не сказал, что это очень много. Да, немало, потому что мировые ставки и по гособлигациям, и по корпоративным достаточно низкие были в последнее время. Но я бы не стал покупать госдолг American Airlines под из-за 11-12% годовых. Как-то не очень меня мотивирует такая цифра. Лучше уж акции купить. С другой стороны, долг, вы знаете, имеет преимущество перед акциями. В случае банкротства сначала выплачиваются долги, там долги по налогам, допустим, по зарплатам, потом уже облигации, привилегированные акции, и в конце только держатели обыкновенных акций что-то получают. Но в любом случае, неважно на каком месте стоят держатели облигаций, в случае банкротства все будет очень плохо, и эти вот 11-12% меня лично не мотивируют. Лучше уж взять акции, держать долго, может быть, ситуация выровняется. Ну вот я летал недавно, буквально 25 числа, двумя авиакомпаниями, европейскими, Air Baltic, Transavia. Air Baltic был заполнен на 2/3, то есть средние сиденья были пусты. Не знаю, намеренно или билетов не хватило, не было продано достаточно билетов. А Transavia был полный из Амстердама, все, понятно, в масках, все соблюдено. Ну, в общем, если все это закончится, то люди будут летать. Вот я видел, как они летают. С другой стороны, огромный долг, непонятные перспективы, парк уже стоит, пустует несколько месяцев. Если бы не вторая волна сейчас, может быть, оптимизма было бы больше. Ну, на мой взгляд, это не самая лучшая инвестиция. Хотя миллениалы любят, пользователи разных онлайн-платформ, где очень легко нажать кнопку и купить. Они прям полюбили и авиакомпании, и всякие круизные компании, и всякие Hertz. Ну, потому что они, видимо, впервые сталкиваются с кризисом. Еще не видели ни 2008 года, ни предыдущий кризис. Так что думают, что это какая-то такая игра. Навряд ли кто-то обанкротится. Вот если со 100 упали до 2, то обратно вернемся обязательно. Ну, не факт. Поэтому я и не оптимист, и не пессимист. Государство помогает, правительство помогает авиакомпаниям. Кстати, например, у Аляски, у другой авиакомпании американской, всего 4,8 стоит долг. То есть он приносит почти 5% годовых. Это немного. Ну, то есть инвесторы оценивают риски, считают, что они не такие большие, раз готовы платить за эти облигации такую цену, которая им принесет доходность 5% годовых. Посмотрим, чем закончится. Если это лето добьет коронавирус и все пройдет без последствий, то авиакомпании в течение пары лет уже могут восстановить и объемы, и обороты, и прибыль, может, даже будет помощь какая-то. Ну, вот тут новости я читал, что 50 миллионов им даст правительство, и почти на такую же сумму они собрали долгов, выпустили облигации. 100 миллиардов, или я сказал миллионов, 100 миллиардов совокупный долг, совокупный, так сказать, поток долговых денег, которые пришли в авиакомпании. Ну, это огромная сумма. Десятая часть триллиона.
Знаменитая фраза «Лучший способ стать миллионером – это быть миллиардером и купить себе авиакомпанию» все еще актуальна?
Ну и вопросики у тебя, Ярослав. Не знаю, актуально это или нет. Наверное, да. Наверное, да. Авиакомпании в цене упали достаточно сильно. Про европейские не скажу. А вот если вбить просто в скринер, это такая программа, которая проверяет, ну, или сканирует акции, если вбить авиакомпании вот, Airports and Air Service, Airlines, мы тут видим 18 компаний, и давайте возьмем самые крупные, Самый крупный стоит всего 20 миллиардов. Это Southwest Airlines, Delta Airlines 18, ну и на четвертом месте авиакомпания, которая стоит 10 миллиардов. Ну вот, выберем самую среднюю, United Airlines, американская компания. Она сейчас стоит 34 доллара. До кризиса, до COVID-19 она стоила почти 100 долларов. Близко к этому. То есть она потеряла более 60%. На минимумах она была 20 долларов. То есть 80% стоимости она потеряла за какие-то считанные несколько месяцев. Ну, примерно так и получается, да.
Ты вот тут упомянул коронавирус, да? Вроде как тема банальная, как многие хотят надеяться, забытая. Однако США ведь рекорд, я так понимаю, обновили. У них было 45 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. И это самый большой результат за все время. То есть, по-моему, или за все время, или побит рекорд апреля. Значит, это что, вторая волна?
Про 45 я не скажу. Цифры по Блумбергу были 37 вчера, потом 39 900 или 39 600, близко к 40 тысячам. У меня такие цифры. Вторая волна еще после не закончившейся, не завершившейся первой волны. Ну, многие думают, вторая волна – это когда проходит первая, все тихо, спокойно, потом начинается вторая. Ну, вот в некоторых странах уже вторая волна добивает первую. Штаты тут не единственная страна, много стран поменьше. Там Иран, например, совсем не маленькая по населению страна. Бразилия, Латинская Америка большей частью страдает ростом заразившихся. Рынки, как ни странно, на это реагируют ну, достаточно спокойно. Я не скажу, что они штурмуют новые максимумы, растут, но вот портфель, который я собрал до второй волны, ну, он был собран в мае, наверное, не в один день я докупал, ну вот сейчас реализовал почти все свободные средства, он стоит на месте. Он, конечно, не отражает состояние рынка, но, в общем-то, собран большей частью из бумаг, из S&P 500. Не большей частью, а почти полностью. Так что вот сейчас я смотрю S&P минус 0,3%, это немного, тут новости подряд, Штаты, ну, вторая волна, Бразилия, аналитики опасаются, что снова начнется какая-то заварушка, но вот инвесторы относительно спокойны. Чем это может закончиться? Если все это пройдет очень быстро, то есть вторая волна, инвесторы успокоятся, поймут, что ну куда уже третью поднимать. Да? Опыт у человечества уже есть, и у государства, и у людей. Хотя, знаете, навряд ли люди уйдут в карантин во второй раз. Это все-таки не зима, не март, апрель, чтобы спокойно пересидеть лето, все хотят гулять, отдыхать, все почти уверены, что если во второй раз будет ужесточение, то дисциплина будет намного ниже, это вот еще одна опасность. Другая возможность, рынки ждут в ожидании чего-то плохого или хорошего, поняв, что ничего хорошего не происходит, вдруг начнется массовая коррекция, мощная коррекция, это тоже не исключено. И тогда те, кто уже собрали портфель, например, я, будут немножко разочарованы, потому что можно было собрать еще дешевле.
Но это же ловля ножей.
Похоже на то. Ну, ловля ножей на уровне минус 30% от пика, это все-таки занятие менее рискованное. Тем более после того, как все риски ясны. Знаете, на рынке самый большой риск – это неопределенность. Вот инвесторам не нравится, когда непонятно что, новый риск, будь то торговые войны или какая-то пандемия. Риски, которые уже понятны, пускай и с худшими последствиями, чем мы могли думать. Риски, которые мы уже научились, не мы, а правительство и вообще человечество научились регулировать, они менее страшны, чем, как я сказал, неопределенные риски. Так что, как бы там ни было, рынки именно поэтому спокойны, потому что, ну вот, все вроде восстанавливается. Кстати, я скажу про Испанию. Все в масках. Я был удивлен. Вот прилетел вчера. Никто не садится в лифт. Если я спускаюсь в лифте, и он открывается на нижних этажах, никто не заходит в лифт, все стоят в маске, ждут следующий. Дальше в магазине все в масках, на улице все в масках, в машине даже люди в масках сидят, иногда немного спустив маску, чтобы дышать было легче. При этом здесь жара 30 градусов. Мне понравилась дисциплина испанцев. Может, она запоздала. Я не знаю, что здесь происходило в марте, в феврале, в апреле. Но сейчас достаточно строго, и власти приняли жесткие меры. Тут вообще система ФАС, регионы, они, Испания разделена на регионы, и если в каком-то регионе вспышка, то этот регион закрывают или ужесточают, да, с фазы 1 там, переходит на 2 или наоборот, ну, меняет уровень. Так что, если бы весь мир поступил так же, как Европа, и тут дело не только в Испании, то мы бы давным-давно вышли бы из кризиса COVID-19. Но, видимо, не везде люди дисциплинированы, не везде правительство принимает четкие, жесткие меры. Понятно, что Испания больше всех пострадала, и Италия, так что тут сам Бог велел применять жесткие меры, и, видимо, люди тоже напуганы. Ну, посмотрите, сколько жертв понесла Испания в этот кризис. Но, как сказал премьер, нам удалось спасти 450 тысяч жизней, вот так вот все ужесточив, и невзирая на то, что Испания все-таки привлекает в бюджет деньги из сектора туризма, закрыли на это глаза, все-таки человеческие жизни важнее. К чему я это? Все-таки это возможно уменьшить статистику с 8 тысяч заражений в день до там 200-300, ну вот вчера было 400 снова. Задача выполнимая, для этого нужна воля правительства, дисциплина, да, людей простых, носить маски, соблюдать дистанцию. Тут нет ничего экстраординарного или невозможного, так что со второго раза или с третьего, я думаю, человечество научится минимизировать риски. А потом, глядишь, и вакцина.
Вот на этой позитивной ноте об Испании и надежде на вакцину мы сегодня закончим. Спасибо.
Спасибо.